Алексей Валерьевич Исаев. Кандидат исторических наук, который, впрочем, в представлении не нуждается, будет замыкать наш сегодняшний фестивальный день.
Как говорят, всегда запоминается первая и последняя фраза. Я, конечно, не претендую на то, что запомнится первое и последнее выступление, но тем не менее, это для меня честь завершать такой, я бы сказал, выдающийся фестиваль по своим масштабам. Так, ну, я думаю, что многие узнали кадр. Но начну я все же с 40-х годов. Если можно, следующий. Больше всего я ненавижу фразу, которую произносят творцы: «Этот фильм не про войну». Вот когда звучит эта фраза, у меня глаза наливаются кровью. Потому что если вы снимаете не про войну, то снимайте про эльфов. Там, ну или не знаю, или про жизнь советского НИИ. Или еще что-нибудь в таком духе. Если снимается фильм про войну, его надо снимать про войну. И в этом плане интересен опыт советского кинематографа конца 40-х годов. Пожалуйста, следующий. Советский кинематограф, на самом деле, точно так же, как и советские книги того периода, когда пособие для водителя автомобиля, в него включали краткие сведения об истории создания двигателей внутреннего сгорания, вообще чуть ли не краткий курс физики. Точно так же в советских фильмах конца 40-х годов рассказывали технологию войны. И это было очень, я считаю, важно и нужно для того, чтобы люди могли адекватно оценивать происходившее на экране. Что мы видим в этом кадре фильма «Третий удар»? Он посвящен освобождению Крыма, как несложно догадаться по названию. Командующий 2-й гвардейской армии Георгий Федорович Захаров в разговоре с солдатами объясняет, что такое артиллерийская подготовка, огневой вал и как за ним надо следовать. Он очень это подробно, толково и на самом деле доступно объясняет, какой радиус разлета осколков, что солдаты могут действительно идти за огневым валом, не боясь того, что их убьют свои же снаряды, прилетающие с тыла. И тот же самый Захаров рассказывает о том, как он готовил прорыв на Перекопе, как он продумывал схему артиллерийской подготовки, как он на отдельном макете местности тренировал своих бойцов с тем, чтобы они знали, как прорывать немецкую оборону, когда они потренировались на ее копии, построенной в тылу. Это все, на самом деле, абсолютно соответствует документам. Командующий 2-й гвардейской армии, одна из его, что называется, фишек подготовки прорыва обороны на Перекопе была именно тренировка на макете немецкой обороны, которую, естественно, отсняли сверху, высмотрели в бинокль, построили в тылу ее копию и тренировались, чтобы, что называется, до секунды четко было отработано, как пробиваться. И даже, обратите внимание, портретное сходство есть между киношным Захаровым и реальным Захаровым. На самом деле, очень такой был колоритный мужик. Есть даже выложен на память народа его выступление на совещании по итогам Крымской операции. Очень тоже все подробно, толково рассказывает о том, как, собственно, проводить наступательные операции. Вот этим советский кинематограф того времени был ценен. Один из приемов, который тогда использовали, он очень необычный. Пожалуйста, следующий слайд. И людям тоже объясняли это. Для того, чтобы обмануть немцев с прорывом, с артподготовкой в процессе прорыва обороны на Перекопе, использовали довольно необычную вещь. И это, кстати, подробно рассказывается в фильме, художественный фильм на массовую аудиторию. Рассказывается, что немцы в процессе советской артподготовки прячутся в лисьи норы, прячутся в блиндажи, в какие-то окопчики. А когда огонь переносится в глубину, то есть артиллерия начинает поражать цели дальше, в глубине обороны, они из этих нор выскакивают и встречают атакующих ураганным огнем. И Захаров предложил простую вещь. Ну, на самом деле, не факт, что именно Захаров, но имя конкретного изобретателя этой идеи история не сохранила. После того, как огонь переносится в глубину, солдаты поднимают над своими траншеями чучело, которое издалека в дымке похоже на солдат, которые поднялись из траншей в атаку. Что делают немцы? Правильно, выскакивают из лисьих нор, прыгают к пулеметам, и тут их накрывает специально выделенная для этого артиллерия. Этот план подтверждается документами, и он сработал. И нам его показали в фильме «Третий удар». То есть советский кинематограф просвещал и достаточно грамотно просвещал зрителей о том, как, собственно, ведутся боевые действия и как они велись в конкретной операции. Излишне будет сказать, что в фильме «Третий удар» фигурирует настоящая боевая техника. То есть там мелькает все, что угодно, и автомобили, и артиллерия. Вполне аутентичная тому времени. Но, что называется, разинул рот я, когда увидел то, что будет на следующем слайде. До 1948 года у нас умудрились сохранить быстроходную десантную баржу немецкую. Настоящий БДБ, который на самом деле был большой головной болью наших моряков. Ее сохранили, и она участвует в кадре. То есть сделали фильм максимально аутентично. Она легко, на самом деле, опознается. У нее такой был реечная сдвижная крыша. Это здоровая махина, в которой помещается несколько танков. И она есть в кадре. И поэтому «Третий удар», его можно, что называется, использовать чуть ли не как хронику для иллюстрации документальных фильмов по освобождению Крыма. Естественно, у того кино были свои недостатки. Была четкая политическая составляющая. А здесь показателен даже не «Третий удар», в котором есть такая довольно мутная тема с какими-то турками, которые приезжают и почему-то присутствуют в штабе немецкой 17-й армии. Надо сказать, что вторую сторону тоже показывали. А политическая составляющая – это роль товарища Сталина. В фильме «Сталинградская битва» 48-49 годов, двухсерийном, опять же, очень неплохо показывают ход боевых действий. Показывают в том числе атаки с севера на немцев, вышедших к Волге, то, что я называю в своей книге по Сталинграду «Сражение за семафор». Это все довольно честно показывают, потом это стало забытым сражением. Но при этом на экране регулярно присутствует лично товарищ Сталин, и именно он оказывается автором плана советского контрнаступления. В кадре товарищ Сталин перед Василевским раскладывает план, разрисовывает его, и товарищ Василевский только с благоговением говорит: «Смело, товарищ Сталин, смело». Это, в принципе, выглядит дикостью полнейшей для того, кто знаком с историей операции «Уран». Наоборот, другое решение, оно исходило, естественно, от людей военных, то есть от Василевского и от Жукова. Это достаточно известная сейчас история, другое решение, которое, наоборот, услышал Сталин и стали его развивать. А вот это вот «смело, товарищ Сталин, смело», а Василевскому остается только уточнить и детализировать план, придуманный вождем. И вождь его на это смело-смело говорит: «Я много думал». И вот тут вот на этих моментах толковое, в принципе, кино превращается в, ну так вот сейчас для современного зрителя, почти в кинокомедию. При том, что в целом показано неплохо, но единственное, что это скомкан финал. То есть скомкан финал «Операция кольцо». Но с другой стороны, это все же конец 40-х годов. К сожалению, вот эта тенденция рассказывать зрителю, как ведется война, технология войны, она во многом постепенно утрачивалась. Но, тем не менее, на экранах появлялись фильмы, которые показывают войну, может быть, даже более близко к тем зрителям, которые не являются непрофессиональными военными, просто чьи на тот момент отцы, братья, мужья участвовали в Великой Отечественной войне. Пожалуйста, следующий слайд. Фильм «У твоего порога», режиссер Василий Ордынский. Я не думаю, что многие из вас его смотрели. Это 1962 год. И буквально через несколько месяцев после его выхода его жестко раскритиковали в «Красной звезде» за такой недостаточно, я бы сказал, недостаточную лакировку действительности, если сводить претензии к их сути. Потому что бойцы показаны, что называется, не слушают политинформацию, не являются картонными персонажами. Хотя на самом деле фильм «У твоего порога» он снимался людьми, которые прошли войну. Именно поэтому оказывается очень реалистичным. О чем, собственно, в нем повествуется. Пожалуйста, следующий слайд. «Битва за Москву». Причем я бы сказал, что ее один из самых драматичных эпизодов, когда немцы вышли на ближние подступы к Москве. Произошло это к северу от Москвы. Это район Рогачевского шоссе и Красной Поляны. Там в разговоре муж главной героини, железнодорожник, находящийся далеко на тот момент от Москвы, довольно подробно географически привязывает место событий. Поэтому мы знаем, что это именно конец ноября, а может быть, первые дни декабря 1941 года. Пожалуйста, следующий слайд. В фильме без прикрас показаны очень многие довольно жесткие моменты. В частности, показан вышедший из окружения боец. Может возникнуть вопрос, из какого такого окружения вышел этот уроженец явно одной из среднеазиатских республик. То есть это не Вязьма, не Вяземский котел. Дело в том, что в тот момент формировался и захлопнулся котел вокруг так называемой группы Захарова. Это была группа под командованием заместителя командующего 16-й армии, то есть Рокоссовского. Она как раз находилась в районе Клина и Солнечногорска. Ее немцы окружили, и вот окруженец был именно оттуда. Не следует думать, что этот боец прошел, ну, не знаю, может, пару сотен километров пешком из Вяземского котла. Все было гораздо ближе. И это соответствует реалиям. Пожалуйста, следующее. Одной из претензий, которые в рецензии в «Красной звезде» высказал ее автор, такой полковник Коршунов, это было оборудование позиции. Если мы сравним кадры фильма «У твоего порога», слева у нас позиция орудия фильма, справа реальная позиция реальной такой же пушки 85-миллиметровой зенитки, которую сняли с ПВО Москвы и используют для противотанковой обороны, снятую немцем. Фотография с аукциона eBay. Как видим, близнецовая похожесть. Я бы даже сказал, что авторы фильма несколько перестарались. Понятно, что бойцы в боевых условиях на себе карабины не таскали. Вот если у людей карабины за спиной, чаще всего постановочные снимки. Бойцов сказали, надо все по правилам, оденьте карабины. Нормальные люди, они скидывали карабины и прыгали вокруг орудия налегке. А тут, в принципе, показана, я бы сказал, даже немного отлакированная картинка, соответствующая реалиям. Тем не менее, за это фильм критиковали. Мы видим, что даже прием маскировки одни и те же. Что называется, траву набросали на орудие. И, пожалуйста, следующий. Реально были ситуации, когда эти же самые зенитки вообще ставили в чистом поле на шоссе. То есть на этот раз слева фотография с аукциона eBay, одна из реальных зениток на Рогачевском шоссе, которую захватили немцы. Ну и позиция бойцов. То есть у них худо-бедно было оборудовано. Поэтому совершенно все эти беспомощные претензии о том, что они недостаточно хорошо оборудовали позиции. Все показано достаточно реалистично для тех обстоятельств. Кроме того, фильм кажется, может быть, затянутым, но в нем есть очень важная фраза, что война для простого бойца – это всегда очень часто ожидание. Люди занимают позицию и ждут. Вот это мучительное ожидание Ордынский передал очень хорошо. И вот эти вот разговоры, которые ведут простые люди, которые еще вчера были вырваны из мирной жизни, они тоже создают правильную, на мой взгляд, атмосферу. Поскольку это 62-й год, самое время сказать о технике. Техника еще сохранилась. Пожалуйста, следующий слайд. В кадре у нас ездит настоящий танк Т-4. Пусть более поздней модификации, но с точки зрения сюжета фильма это было совершенно неважно. Ездит Прага 38Т. Сейчас она в прицеле орудия на скриншоте справа. Ездит абсолютно аутентичная техника. Никаких тигров из Т-44 нету. И этим тоже у твоего порога очень интересен именно как образец фильма, снятого с помощью аутентичной техники. Но, естественно, он не идеален. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Большинство советских танков в кадре – это Т-34-85. Правда, таких выпусков, которые вполне годятся для какого-нибудь фильма про битву за Берлин. То есть это не танки из Лаоса, чехословацкого выпуска. А еще вот я когда пригляделся к кадру, что называется, ахнул. В кадре фильма Ордынского фигурирует Фердинанд. Я не знаю, как это вытащили из машины танки с полигона Кубинки, точнее с музея. И фигурирует Фердинанд. Как его вытащили, завели или построили очень похожий на него деревянный макет, но тем не менее это Фердинанд. Это вне времени, но я думаю, что, может быть, кто-то из создателей очень хорошо помнил силуэт этой самоходки из каких-то наставлений времен войны. Но фильм, естественно, делает действие. И что же происходит с точки зрения тактики? Я все же, как военный историк, меня в первую очередь интересует адекватный показ войны и показ тактики действий. Пожалуйста, следующий слайд. И здесь мы видим достаточно скрупулезный показ того, как идет бой между орудием и танками. Танки активно стреляют из пулеметов, что обычно в фильмах не показывают. Но поскольку снимали фильм «Участники войны», они это показывают, что называется, на 5 баллов. Одним из основных противников становится пулемет, строчащий из танка. И от него он наносит потери, вот, в том числе вот это, расчеты орудия прежде всего. И действительно видим вот этого чешска, у нее было 2 пулемета с ленточным питанием. И, естественно, в реальных боях эти пулеметы активно использовались. Пожалуйста, про тактику еще следующий слайд. При этом прекрасно показано, что шансов подбить движущийся танк гранатами, они весьма призрачны. Танк, который огрызается пулеметным огнем, вот этот эпизод, на самом деле кадры одного и того же эпизода, когда вот эта чешка довольно бодро скачет по снегу, а боец из расчета пытается ее подбить гранатой. У него это не получается. Он гибнет под пулеметным огнем. Это только один московский журналист мог всерьез подумать, что можно наколотить 18 танков с помощью гранат. Люди, которые воевали, прекрасно понимали, что это все ерунда. И они показывали, как оно было, если это пытались сделать. И как раз-таки мощная зенитка становится основным средством, с помощью которых подбивают, по крайней мере, несколько танков. В заключение, что можно сказать о фильме «У твоего порога». Пожалуйста, следующий слайд. Кто были те люди, которые его снимали? Оператор фильма послужил и противотанкистом, и танкистом во время войны. Вот его фотография в период его активной творческой деятельности и в октябре 44 года. Офицер Красной Армии прекрасно знал, как и бьются с танками, и как действуют сами танки. Поэтому фильм получился, хотя довольно такой своеобразный, именно вот за счет нагнетания вот этой атмосферы ожидания, но вполне адекватный тому, что можно, как человек, имеющий дело с документами и той, и другой стороны, тому, как все происходило в суровой реальности. А вот теперь следующий фильм, который, я думаю, знают почти все. Это «Горячий снег». Был снят по роману Бондарева, который недавно отпраздновал 95-летний юбилей. И тоже сюжет противостояния немецким танкам. Пожалуйста, следующий. Сюжет пушки 76 мм против танков является универсальным для всей войны. Это событие до Сталинграда. Это конец октября 41 года, район Волоколамска, такой деревня Спас-Рюховская. Там происходило грандиозное сражение между противотанкистами и танками. И этот сюжет вполне мог быть спроецирован на битву за Москву. То есть «Горячий снег» — это Сталинград. Но, тем не менее, это сюжет более чем универсальный. Такие же события при минимальных, что называется, корректировках сюжета могли происходить и под Москвой, и даже летом 41 года, и в 42 году, и далее. К чему же привязан фильм Бондарева? Пожалуйста, следующий слайд. На самом деле, очень четко все читается из биографии самого писателя. Он служил в 98-й стрелковой дивизии, которая входила во 2-ю гвардейскую армию Малиновского и оборонялась на речке Мышкова в декабре 42 года. И то, что он описывает и в книге, и показано в фильме, довольно хорошо укладывается, на самом деле, в том числе на действия той самой 98-й стрелковой дивизии, которая была, сначала ее привезли с Дальнего Востока, сражалась она под Сталинградом летом, вывели на доукомплектование, после того, как она просела до 3000 человек с 10 тысяч, доукомплектовали и бросили в бой уже в ходе декабрьских боев, то есть отражение немецкой попытки деблокировать Паулюса. Из чего, собственно, я сделал вывод и привязку именно к 98 СД. Пожалуйста, следующий слайд. Все, кто смотрел фильм, прекрасно помнят героя, сержанта Нечаева, такого бабника в хорошем смысле, любови обильного парня, с гитарой, и в парке Чаир распускаются розы. И вот сейчас он, так можно сказать, танцует со своей гитарой. И он сам говорит о том, что он моряк Тихоокеанского флота. А если мы откроем боевые документы, отчетные 2-й гвардейской армии, мы увидим, что личный состав 166-го стрелкового полка, это как раз 98-я стрелковая дивизия, состоявший из моряков Тихоокеанского флота, невзирая на то, что первый раз вступил в бой, проявил выдержку, отвагу и героизм. И бойцы показали себя чудо-богатырями. Тихоокеанцев было много в 98-й стрелковой дивизии, и Бондарев это отразил и в книге, это попало в фильм в итоге. Можно даже уточнить район действий, хотя на самом деле именно сюжет фильма на какие-то конкретные эпизоды не ложится. Я пытался его привязать к конкретному, может быть, конкретно населенному пункту, но Бондарев все же несколько обобщил ситуацию, то есть он сложил в одно несколько похожих эпизодов. Пожалуйста, следующий слайд. Вот конкретно 166-й полк, он сражался вокруг селения Громославка, это вьется река Мышкова, и на ней, собственно, сидели части 2-й гвардейской армии, в том числе 98-я СД, и вот 166-й СП из Тихоокеанцев, он был в районе Громославки, это прямо в центре карты, такой был, что называется, противотанковый район, и в том числе танки. То есть это все вполне хорошо ложится на фронтовую биографию Бондарева. Так. Ну и, кстати, завершая тему типичности, пожалуйста, следующий слайд. Все это могло происходить, это, опять же, в изложении Бондарева, это Мышкова, декабрь, точнее, будет сказать, где-то с 15 по 20, 23 декабря 42 года, но то же самое могло быть в августе 42 года. И могло быть под Ковелем в апреле 44-го. И это могло быть под Будапештом в декабре или январе, декабре 44-го, январе 45-го или в марте 45-го года. Это мега-сюжет войны. Универсальный сюжет. Вот фильм «Горячий снег», чем он ценен? Тем, что он является универсальным с точки зрения военной истории сюжетом для действий советских войск в практически в любом периоде войны. Это могло быть зимой, летом, осенью, весной. Всегда находятся такие эпизоды. Теперь следующий. В чем «Горячий снег» несколько отходит от реальности? Ну, во-первых, конечно, Малиновский не назван Малиновским, он Бессонов, командующий армией. Сказано, что он был на визите у Сталина перед тем, как ехать по Сталинград. На тот момент Малиновский был еще такой нелюбимой женой, потому что Малиновский здорово подставился под Ростовом в июле 42 года. Его с фронта сослали на армию, и на глаза Сталину он до конца 42-го года не появлялся. То есть Сталин его на приеме у Сталина он не был. Еще один эпизод, который не вошел в фильм, но есть в книге, про то, что немцы готовили листовки с сыном Бессонова. Это тоже не соответствует биографии Малиновского. Это тоже такое обобщение и придание динамизма повествованию книги, которая сама по себе очень хорошо читается. Отступили от реальности в судьбе члена военного совета 2-й гвардейской армии Ларина. Это был на самом деле близкий друг командующего армией Малиновского. И они с ним прошли все перипетии 41-го года, катастрофу лета 42-го года. И под Сталинградом он в какой-то момент, что называется, потерял самообладание, покончил жизнь самоубийством. И есть кадр из фильма, где он натыкается на немцев и гибнет в бою. В реальной жизни Ларин покончил жизнь самоубийством, о чем, собственно, докладывали наверх лично товарищу Сталину и лично товарищу Молотова, никто иной, как Лаврентий Павлович Берия. И он писал о том, что Родион умный человек, да здравствует Ленин. Он стремился отвести любые претензии в непрофессиональных действиях Малиновского. Хотя на тот момент ситуация уже стабилизировалась. И на самом деле такой вот трагический эпизод, когда немцы уже уехали, отправились тушить пожар в другом месте, и 2-я гвардейская армия просто пошла вперед. Все было уже хорошо, но что-то в человеке сломалось, и он застрелился. Бушин, которого мы только что смотрели, абсолютно правильно говорил о том, что советский кинематограф был совсем не комплементарным. И, пожалуйста, следующий слайд. «Горячий снег» — это и фильм, и книга, содержит достаточно жесткий эпизод, показывающий самоуправство командира. Командир батареи, которого играет Николай Еременко-младший, отправляет ездового, ездовой Сергуненков, ему вручают 2 ворошиловских килограмма гранаты противотанковые и отправляют подбить самоходку по открытому полю, дойти до самоходки и подбить ее. Пожалуйста, следующий слайд. Заканчивается это, естественно, гибелью несчастного ездового и, по сути, ссорой 2 главных героев. Только обаяние Николая Еременко не делает его совсем уж, то, что называется, негодяем и кровопийцей. Потому что, по сути, он человека отправил на убой. И до этого Сергуненко очень ярко показали в начале фильма, как он прекрасно танцует. То есть нам стало этого человека очень жалко. Поэтому то, что война содержит в том числе такие эпизоды, это тоже показано в фильме. Фильм в этом реалистичен, что самоуправство начальника тоже имеет место. Но и опять же, нам еще раз в очередной раз показали, что с гранатами в общем случае ловить нечего. Как говорится, только в фантазиях московских журналистов можно было много навоевать, в том, даже с ворошиловскими килограммами. Тоже сам по себе средство мощное. Но, тем не менее, «Горячий снег», на мой взгляд, является просто фильмом фильмов советского кинематографа. И я, может быть, не скажу, что это лучший фильм, но в моих глазах это лучший советский фильм о Великой Отечественной войне. Во-первых, за счет универсальности сюжета. А во-вторых, за счет того, что война показана несколькими слоями. То есть показан и тактические командиры, и командующие армии. Есть определенные, остались, несмотря на то, что фильм создавался уже в 70-е, вот этот вот просветительский пафос конца 40-х. Бессонов, например, рассуждает об использовании резервов. И вот дальнейший финал фильма, когда контратакуют танки, это тоже соответствует реальной котельниковской операции, когда приехал корпус танковый ротмистрова, и 2-я гвардейская перешла в контрнаступление, в том числе пользуясь тем, что немцы стали оттягивать силы. И те же войска, они, которые отбивались от немцев, они пошли вперед. И в дальнейшем шли, можно сказать, до Ростова. В целом же вот это вот искусство снимать кино, оно очень много зависит на крепкую сценарную базу. Изначально «Горячий снег» — очень сильное произведение, и в этом плане «Горячий снег» перевешивает эпопеи Озерова. Озерова снимались они преимущественно по мемуарам, и из-за этого иной раз провисал сюжет, какие-то, может быть, не самые удачные эпизоды брались из мемуарной литературы, и поэтому, вот, по крайней мере, я, конечно, субъективно, я никому свое мнение не навязываю, но мне «Горячий снег» кажется более реалистичным, чем масштабные полотна Озерова, снятые вот по мемуарам, зачастую с озвучиванием сюжетов, которые в реальной жизни отсутствовали, которые не подтверждаются документами. Вот эпизод на Мышкове, то есть как бы сами бои, они документами подтверждаются. Абсолютно реалистичный эпизод, даже без относительной универсальности «Горячего снега» как сюжета на все времена, который мог случиться, что называется, и под Харьковом в марте 43-го года, в период немецкого контрнаступления. Дальше в 80-е годы, не могу сказать, что советский кинематограф о войне достиг каких-то невиданных высот. Но, тем не менее, в ряду снятых тогда фильмов есть фильм, который сначала не привлек мое внимание, затем, как по мере изучения Великой Отечественной войны, я стал к нему относиться более внимательно. Просто следующий слайд. Это фильм «Отряд» 84 года. Его режиссером был сын Симонова, Константина Симонова. И один из сценаристов фильма был тот же человек, который участвовал в создании «У твоего порога». И этот фильм повествует о действиях небольшой группы советских солдат, которые в 1941 году оказываются в Прибалтике изолированными в условиях обхода, прорыва немцев в глубину и пробиваются к фронту. И вот этот сюжет, если его сравнивать с документами, он оказывается вполне себе отвечающим реалиям. Пожалуйста, следующий слайд. Попробую пояснить этот тезис. Если мы откроем не что иное, как журнал боевых действий 41-го танкового корпуса немецкого, 4-й танковой группы за 3 июля 1941 года, то мы найдем в нем слова о том, что разрозненные группы советских бойцов атакуют колонны снабжения отдельной машины. То есть это то самое, что происходило в фильме «Отряд», когда оказавшиеся без оторванными от своей части бойцы атаковали автомашины, захватывали трофеи, и в том числе выстраивали достаточно сложные взаимоотношения с местным населением. Обратите внимание на вторую фразу. Население создает отряды самозащиты против разрозненных частей. То есть прибалты были вовлечены в коллаборационистские предприятия и были так называемые айсарги, которые противостояли вот этим уходящим к своим окруженцам. Но тем не менее, несмотря на то, что многие попадали в плен, в том числе благодаря айсаргам, например, есть такая фигура довольно своеобразная, Благовещенский, начальник училища в Лиепае. Вот он руководил прорывом из Лиепая бойцов наших и потом, двигаясь по лесам, попал в плен к айсаргам, которые сдали его немцам. И впоследствии он попал в РОА. То есть, причем на первом допросе никто бы никогда ни за что не подумал, что этот человек станет одним из деятелей власовского движения. Вполне обычный допрос генерал-майора береговой службы. Но суть в том, что солдаты оказывались между двух огней. Как местное население, которое было склонно сотрудничать с немцами, и иногда, правда, справедливости ради, помогали бойцам Красной Армии, и немцы, которые тоже прочесывали леса, чтобы у них не выбивали машины. И только самые стойкие, самые целеустремленные доходили, и самые удачливые доходили до своего. Фильм повествует на самом деле о том, что люди, которые решились выполнять свой долг до конца, они свой долг до конца выполнят. И они дойдут до своих. И вне зависимости от сегодняшних политических убеждений Симонова, режиссера этого фильма, я должен сказать, что тогда, в 1984 году, он снял очень хороший, я бы даже сказал, такой пронзительный фильм о начальном периоде войны. А вот последнее произведение Озерова, фильм о Сталинградской битве, вот он вызывает просто удручающее впечатление. По сути, он является ухудшенной копией своего собрата 48-го года, когда в него добавляют расстрелы в затылок людьми в фуражках НКВД, причем еще до того, как появился приказ номер 227. Когда в нем соседствуют рассказы про пушечное мясо, причем в исполнении никого иного, как сына Хрущева. соседствуют они с рассказами о том, какие негодяи союзники, что не открывают второй фронт, что так перебрасывает мостик к фильму 48-49 года. И имея, в общем-то, большие возможности, они оказываются нереализованными. Вместо объяснений технологии войны нам показывают, например, такой кунштюк, когда немецкий танк поджигают с помощью расстрела бутылок, сложенных на земле на его пути. На самом деле, если почитать боевые документы, вот эти вот бутылочные поля, они показали свою в Сталинграде, свою невысокую эффективность. И ни одна дивизия писала о том, что да, там рекомендовано инженерной службой, мы делали бутылочные поля, но во время артподготовки немецкие снаряды, мины их поджигали, и они нам только мешали. То, что впереди было пламя, дым, и мешало наблюдению за противником. То есть вот эти вот попытки объяснить Сталинград с помощью каких-то вот именно реальных технологий боевых действий, этого нету. И если в фильме 48-го года хотя бы так пытаются объяснить переправу днем 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева, до ночи ждать нельзя, хотя до ночи благополучно дождались и переправляли дивизию ночью, то в фильме 89-го года даже вот этого буркания ждать нельзя, нету. И в итоге у нас вот эта вот совершенно идиотическая переправа днем через Волгу, которая привела бы к гибели всех тех, кто пытается переправиться. Понятно, что все это делали ночью. Такой, я бы сказал, с негативом показано командование морской 92-й стрелковой бригады. Хотя на самом деле там была ситуация гораздо более сложной, драматичной. К моменту, когда переправились остатки бригад, там несколько десятков человек от них оставалось. Поэтому на самом деле расстреляли командира бригады зря. Но это, опять же, если исходить из исторических реалий. Но, тем не менее, этому фильму было суждено стать таким последним крупным кинематографическим произведением, освещавшим Великую Отечественную войну в советской традиции. Но вот прыгнуть выше предшественников не получилось. То есть не получилось ни тактической осмысленности, в отсутствии вот этого лизоблюдства, ах, товарищ Сталин, как вы много думали, там и прочее. То есть вот сделать сбалансированное кино не получилось. И вот последний такой вменяемый сбалансированный фильм, это, пожалуй, именно «Отряд Симонова». А фильмом фильмов, и во многом, я думаю, книгой книг Великой Отечественной войны останется «Горячий снег». Но на самом деле, все, что я хотел сказать, я постарался не задерживать вас в этот поздний час и говорить максимально сжато, коротко и по существу. Поэтому я от себя еще раз поздравлю Бондарева с его 95-летия, здоровья, и он создал великую книгу, по которой сняли отличный фильм.
Дорогие друзья, пожалуйста, вопросы к Алексею Валерьевичу.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за лекцию, за ваше творчество. А вопрос такой. Фильм «Они сражались за Родину». Ваше отношение?
Фильм «Они сражались за Родину» хорошо показывает атмосферу 42-го года, но вот эта вот борьба с танками с помощью противотанковых ружей, она, ну, не верю. То есть вот в тактическом плане ПТР, они работали максимум в городе. Вот этим он мне, что называется, как пенопластом по обоям, вот эти вот вспыхивающие двигатели танков от того, что по ним со лба стреляли из ПТРов, вот чуть-чуть не то. Вот когда зенитка у твоего порога шарашит, и от танка валит дым, верю. А вот когда от ПТРа, там, что называется, танк чуть ли не от тактического боеприпаса взрывается, это не верю. Так что вот так. Не считаю, отличные актеры, но вот такой вот есть минус.
Добрый день, Алексей Валерьевич. А вот вы сосредоточились на книге Бондарева «Горячий снег». А что вы скажете о других его произведениях? «Последние залпы», «Батальоны просят огня». Они, по вашему мнению, что, слабее?
Да. Я считаю, что вот те же «Батальоны просят огня», он слабее, все же «Горячего снега». И у него хуже с реальными прототипами вот этих событий. То есть он в попытке обобщить ситуацию, он менее удачен. Вот если вот это вот «Раджбумы против танков» – это сюжет сюжетов, то вот это вот с форсированием Днепра, с Днепром были ситуации иной раз и хуже с точки зрения, так сказать, ужасов войны, но как-то они были более осмысленными. То есть вот «Батальоны просят огня», он не дотянул до вот этого встраивания кино в реалии событий осени 43-го.
Спасибо.
Здравствуйте. А у меня вопрос немного по другим литературным авторам. А что вы можете сказать про произведение «Танки идут ромбом» и, например, такое, как «В списках не значился»? Там, правда, меньше боевых действий, практически их там нет, в основном там авиация и все такое. Но вот «Танки идут ромбом» и «В списках не значился».
Ну, честно говоря, на меня особого впечатления не произвел. То есть вот если я, опять же, тот же вот «Горячий снег» я в разных возрастах перечитывал и находил какие-то новые слои, то тут вот это одно из череды произведений. То есть понятно, что тут все же есть связка кино и литературы, поэтому я так привязываюсь, поэтому я не скажу, что там есть какие-то... Есть литературные предпочтения, у меня там, может быть, еще шире. Но вот «Танки идут ромбом», читанный когда-то, потом желание его перечитывать не возникло, в отличие от других книг.
Спасибо.
А «Списки не значится», но я говорю, что это, опять же, там меньше, это вот, как говорится, это кино не про войну, то есть там вот меньше того, что называется военного, именно войны, как войны.
Спасибо.
Алексей Валерьевич, я с интересом послушал ваш рассказ. И для полноты картины хотелось бы услышать ваши рекомендации по одному из фильмов «Великой Отечественной войне», который был снят в 50-е годы, то есть вы про 40-е, 48-е рассказали, там 60-е, 70-е, 80-е, а вот из 50-х годов, чтобы полная картина, можете перевести наиболее подходящий реалистичный фильм «Великой Отечественной»?
50-х, ну так на ум приходит, честно говоря, фильм «Солдаты», но вот я поэтому так, может быть, скакал примерно шагом по 10 лет. Но вот из 50-х годов, может быть, еще с одной стороны не вышли на новый уровень по сравнению с вот этим просветительским кино, просветительски возвеличивающим кино конца 40-х, но не вышли на уровень того, что называют лейтенантской прозы, что вот аккумулировалось в кино у «Твоего порога». Может быть, что называется, оттепель недостаточно растопила лед. Вот так вот на ум приходит только «Солдаты», по-моему, 56-го года. Ну и то он такой, я бы сказал, вот именно промежуточный.
Спасибо.
Здравствуйте. Спасибо за ваше выступление и сегодняшнее, и которое у вас были раньше. Вопрос про кинематограф и войну. Можно вспомнить много фильмов о первом периоде, где там трагические события какие-то, а про завершающий период, там 44-45 год, их, мне кажется, меньше. Это в самом деле так ли? И почему так происходит? Спасибо.
Да, это действительно так. Это касается не только фильмов, но и литературы, в том числе военно-исторической и... Если не ошибаюсь, Сандалов очень на этот счет сетовал, что у нас как бы чрезмерное внимание 41-му году. А 45-му, да, именно такого, что называется, можно было сделать просто забойный экшен по какому-нибудь штурму Познани или штурму Кенигсберга, или, не знаю, даже, может быть, Бреслау. А вот его не сделали, потому что, может быть, перевешивали два фактора. Во-первых, начало войны – такое превозмогание, это так кинематографически очень благодатная вещь, что называется, зритель смотрит и не знает, что будет дальше. А с другой стороны, вот 45-й год старались показывать очень так бережно, именно в плоскости того, что люди очень боялись погибнуть. Вот особый трагизм гибели в конце войны. И, может быть, поэтому не сняли, или, может быть, я просто не знаю, тут я не говорю, что я там киноман и знаю абсолютно все. Не сняли действительно кинематографичные сюжеты 45-го года с штурмами крепостей. Ну, опять же, если мы выводим Озерова, который тоже так достаточно своеобразно с выпячиванием роли поляков там, и прочим, то есть штурм Берлина, вот так, его своеобразно смотрите после чтения боевых документов. Так что да, вот я считаю, спасибо, надо снять фильм про 45-й год.
Спасибо. Здрасте, можно, Алексей Валерьевич? Такой вопрос. Я тут смотрел на днях телеканал History спутниковый. Да? Там один американский историк, по-моему, по фамилии Фризер, заявил следующую вещь, что фюрер свернул операцию «Цитадель» в основном по причине того, что союзники высадились на Сицилии. Как бы для меня это было немного удивительно, и хотелось бы какой-то ваш комментарий по этому поводу. Насколько это было важно, на самом деле? Имело ли это значение?
Это высказывание восходит к мемуарам Манштейна и не соответствует действительности. Если отвечать четко по документам...
То есть не насколько?
Что?
Не насколько не
соответствует. Не насколько не соответствует, поскольку операция «Задолять» была свернута по двум факторам. Первый – переход наступления Западного Брянского фронта 12 июля. И вскрытие подготовки советских наступательных операций в Донбассе. И туда поехали резервы. А Италия, на самом деле, она сыграла, опять же, если смотреть реальные немецкие документы, а не воспоминания Манштейна, куда меньшую роль. Поэтому это высказывание не имеет никакого отношения к действительности, не поддерживается другими историками. Если кого конкретно, то можно назвать, например, Найпа. Который и Цеттерлинг с Франксоном тоже про Сицилию ничего не говорят при освещении этого вопроса.
А какова мотивация Манштейна была, вот, на ваш взгляд, в этих мемуарах?
Ткнуться мокрым носиком в тех людей, которые были господствующими на Западе. Потому что так они же могли его сдать нашим, они бы, и наши бы его как клейста за выжженную землю с него бы спросили. А так с него ничего не спросили, поэтому так вот ткнуться мокрым носиком, что называется, лизнуть в щечку, это было наше все. Хотя сам Манштейн никаких документов группы «Армия Юг» на это что-то не подписывал и про Италию ничего не говорил.
Спасибо огромное.
Дорогие друзья, последний вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос кратко, если можно. Как менялись в идеологическом плане указания руководства по, ну, с момента от конца войны до наших времен, грубо говоря, в идеологическом плане, как снимать фильм о войне? То есть, что показывать, там, что не показывать, кого делать хорошими, кого делать плохими в таком плане?
Скажем так, установка, я не располагаю такого рода документами, есть только то, что я, опять же, читал, например, документы, точнее, запись Политбюро с участием Брежнева, когда, собственно, закрутили гайки и сказали, что надо показывать в определенном, так сказать, ключе, чтобы ни в коем случае никаких разоблачений, а то договорятся до того, что выстрел «Авроры» холостой там и прочее, прочее. То есть вот мне известно только вот это закручивание гаек. Насколько я знаю, Сталин лично был против вот этого его, что называется, изображением всезнающего доброго дедушки, который все на свете планировал и, как говорится, дивизиями в Сталинграде рулил. А все остальные говорили: Вот Сталин был этого против. То есть установки вот мне неизвестны. Я только могу по косвенным признакам судить, что менялось и какие изменения были. Это вот закручивание гаек как раз где-то в 65-66 годах, что привело, в общем-то, к полнейшей деградации советской идеологии, если называть вещи своими именами.
А перестроечное время, наше время, какие-то там тенденции же прослеживаются? Что...
Ну, тенденции прослеживаются, то да, безграмотное освещение приказа номер 227, заградоотрядов, то есть что вот это все, оно показывается абсолютно дилетантски.
Но это же целенаправленно делается, я так понимаю, что это не просто так дилетантски.
Скажем так, вот в данном случае миром правила не тайная ложа, а явная лажа. Непрофессионализм конкретных людей. То есть я не склонен это считать заговором. Это не заговор, это именно разброд, шатание и лажа. То есть, опять же, если бы хотели реально навредить, то использовали бы совсем другие вещи. А так это вот полнейшие, совершенно люди незнакомые ни с тем, что такое приказ номер 227, реально ни со многими другими реалиями войны. Можно было снять совершенно инфернальное кино с ужасами войны, собранными в один. Как говорится, Никулин отдыхает и нервно корит в сторонке, я имею в виду Николая Никулина. Вот это если бы делалось именно по хитрому плану. А так это не хитрый план, это именно недалекость и малопрофессиональность тех, кто за это все брался.
Спасибо.
Алексей Исаев.